Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Так, ну что, трансляция на Ютубе началась. А знаете, что я вам скажу, дорогие мои? Проанонсирую одну из тем. А вы пользуйтесь. Пользуйтесь, пока есть возможность. Вот пока есть редкий способ посмотреть хоть что-нибудь в Ютубе, подпишитесь на Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда», включите трансляцию, идет стрим нашей программы. Не забывайте поставить лайк, выражая поддержку вот всем добрым русским людям, в числе нас двоих и наших коллег, которые технически обеспечивают всю нашу работу. А пишите комментарии.
Ну, а вот. То могут и заблокировать, а то могут и закрыть YouTube, не увидите вы нас.
Слушайте, не просто могут, а вот не хочу нагнетать, но мне кажется, вчера случился возможный, может, конечно, не черный лебедь, а какой-то черный воробей. Ну, все может закончиться не очень интересно. А кто не очень хочет писать в чате... Для тех есть номер 8-967-200-97-02. Это WhatsApp, Telegram, Viber. Пишите там. Вот. А мы прочитаем и откомментируем, если будет что откомментировать.
А про блокировки мы сегодня поговорим. Речь идет о Rush Today,
да.
Германия.
Но...
Еще обсудим.
Самая главная новость, на которой, в общем, очень хотел бы остановиться, хотя я ни разу не футбольный болельщик и не стану им уже в будущем, это 100%, но даже вот меня зацепило. Говорят, молдавский футбольный клуб «Шериф» вчера в Барселоне обыграл «Реал». Значит, что здесь интересно? Ну, во-первых, то, что «Шериф» — это никакой не молдавский клуб. Это клуб из города-героя Тирасполя. Это приднестровский клуб. Это футболисты, которые играют на территории одной из непризнанных, так сказать, республик постсоветских. Каким образом они попали в Лигу чемпионов, я не очень понимаю. Но, видимо, вот взаимоотношения Приднестровья и Молдавской республики все же более гармоничные по сравнению с отношениями, которые есть между ДНР и Украиной, а также между там, Абхазией и Грузией какой-нибудь. Вот. Но, тем не менее, факт остается фактом. И что там еще примечательно, это то, что победный гол забил Джасурбек Яхшибуев. Он, не знаю, гражданин чего, он, возможно, и Узбекистана, но главное, что он этнический узбек. Вот, и это тоже, в общем, добавляет, так сказать, некоторого цимеса.
Разнообразия даже.
Да, некоторого разнообразия и цимеса в эту историю, потому что вот когда говорят, и я, собственно, говорю, что Россия совершенно не футбольная держава, можете ли себе представить вы более не футбольную державу, чем Узбекистан, например? Трудно. Афганистан еще. Или Таджикистан. Хотя надо сказать,
Афганистан.
Что...
Афганистан.
Вот, хотя надо сказать, Афганистан. Если видишь людей, играющих в футбол, по крайней мере, в Москве, то с гарантией 100% это будут либо узбекские, либо киргизские гастарбайтеры.
Я когда в Сирии была, меня больше всего поразило, как в Алеппо дети на фоне руин играли в футбол. Такой образ.
Ну, а что еще им остается делать? У них PSP-то нет, приходится играть в футбол. Нет,
электричества вот не всегда бывает.
Вот, это вот такая вот коротенькая вам новость. Можете ее переосмыслить, поэтому русский мир шагает по планете. Вот он победно дошагал до Барселоны и унизил в циничной форме блистательную футбольную команду профессиональную. Так, какие еще были замечательные новости, которые имеет смысл упомянуть? Ну, по крайней мере, хотя бы потому, что больше никакие средства массовой информации не упомянут эти новости. Вчера, на что мы обратили внимание, бывший губернатор Еврейской автономной области, чуть не сказал Еврейского акционерного общества, поскольку пишется Еврейской АО, Александр Винников, был приговорен к 4 годам условно. По статье номер я вам говорить не буду, а формулировка следующая. За подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями. Значит, почему это примечательно? Ну, во-первых, сам факт условного срока за коррупцию, ну, простите меня, одного из высших должностных лиц Российской Федерации, это особенно доставляет. А то, что там это не статья была ни мошенничество, ни дача или, значит, как сказать, взятие, братья, прием, взятки, неважно. Уголовная статья, экономическая. А сумма установленного ущерба, дело довольно старое, оно тянется, по-моему, с 2018 года. Несущественно, там порядка 28 миллионов рублей. Но это просто то, что удалось доказать. А пилили вот они этот сиротский бюджет несчастной еврейской автономной области, видимо, системно, упорно, очень тщательно. Бюджет-то небольшой, поэтому каждая копейка считалась. А по этому делу получили 40... бывший начальник управления здравоохранения в правительстве Еврейской автономной области Александр Мацанов и заместитель начальника управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области Наталья Градусова. Значит, они тоже получили условные строка, да-да-да, вы будете смеяться, соответственно, 5 и 4 года, но по другим статьям за отмывание федеральных денег на закупки медицинского оборудования. Значит, а что здесь важно? Ну, помимо того, что вот сам факт, сам антураж, то, что за коррупцию чиновникам, высокопоставленным чиновникам дают условные срока, это первое, конечно, что вот очень болезненно там корябает мое, по крайней мере, сознание. А второе, то, что воровали эти мрази, именно так, на здравоохранение. Вот, собственно, на одном из тех немногих социальных остатков завоевания советской власти, которые вот в нашем распоряжении есть. Материальные активы, там, заводы, фабрики, железные дороги, рудники, их благополучно приватизировали. Владельцами вот всего этого стали вполне себе там конкретные граждане, дай им бог здоровья. Но еще от советской власти много чего другого осталось, в том числе система бесплатного или частично бесплатного образования и система пока что еще частично бесплатного здравоохранения. Для очень бедной страны, которой является Россия, а особенно для очень бедных регионов, к числу которых относится весь Дальний Восток и Еврейская автономная область в частности, это, наверное, последнее, что осталось, ну, скажем так, вот в рамках бывшей общенародной собственности. И вот на этом, когда воруют, тут не условные срока надо давать. Я бы, конечно, сказал бы, что высшую меру надо давать. Ну уж, по крайней мере, отправлять этих людей намного-много севернее Биробиджана, в район Чукотки. В район арктического порта Певек я бы их отправлял бы. Там лежит снег, и с температурой уже минус 6 сейчас.
И взяли они эти деньги, вывели, отмыли за счет как раз покупки якобы оборудования для онкологического диспансера. Я тоже считаю, что это как бы даже двойной удар, потому что речь об онкологии, речь о смертельных заболеваниях. Понятно, что в любом случае такая история очень аморальна, но вот онкология – это вещь крайне тонкая и, как правило, всегда имеющая летальный исход.
Да, люди наживаются на жизни и смерти, именно так. И им все равно. Понимаете, в чем дело? Вот. А то, что в результате российская судебная система... Ну, вот еще раз вспомню, я еще раз подчеркну. Раз за разом разные социологические службы делают опросы примерно два раза в год. Уровень доверия к разным ветвям власти. Судебная система находится, ну, примерно не в топ-3, а вот в списке из трех позиций в самом низу. Судебной системе не доверяет, она не пользуется никаким уважением. Она считается одним из самых слабых мест российского государства. И ничего, по большому счету, не меняется все 30 лет. Кто мне объяснит, вот когда ты читаешь про подобного рода приговоры, Что должно происходить в сознании человека, который вот случайно на это наткнулся? Никто же не читает специально судебную хронику. Да и, господи, там какой-то бывший губернатор какой-то еврейской области, там черт знает где это, кому это интересно вообще? Ну вот интересно, но вот зацепило. Вот что человек должен думать, а это причем уже суд второй инстанции, значит, ему первый раз вынесли, по-моему, 4 года, они подали на апелляцию, и второй раз вынесли 4 года, но условно, но опять условно. Ну и мотивировка понятная, учитывая возраст, учитывая состояние здоровья и хорошие рекомендации с места работы. Вы вообще о чем? Мы где живем-то?
Вопрос номер два. Почему он всего на 3 года лишен права занимать определенные должности в органах госвласти и местного самоуправления? 3 года. То есть 4 года у него УДО, а 3 года у него запрет.
Да, но при этом правительство Российской Федерации вчера же внесло в Государственную Думу законопроект, запрещающий работать в такси людям с судимостью. Правда, по тяжким статьям каким-то. Но в тяжкие статьи входит много чего. Нет, не только убийства и не только сексуальное насилие входит, например, там политические статьи. Вот, то есть, если Навального выпустят, а его, скорее всего, не выпустят, вот он в такси не сможет работать, можете себе представить? Потому что будет ехать и агитировать вас за антисоветскую власть в поездке от Белорусского вокзала до, не знаю, до Кремля.
Например. Ой, я встречала политиков-таксистов много.
Вот, понимаете, вот так вот работает наше отечественное законотворчество, соответственно, вот в тесном симбиозе, в гармонии с судебной системой. Судебная система выносит условные приговоры варью, а Государственная Дума вот выпускает такие потрясающие законы. Вернемся после перерыва.
Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Трансляция на Ютубе продолжается. Пожалуйста, ставим лайк, пишем комментарии. Вот роскошная новость. Давайте ее одной строкой упомянем, чтобы вам было радостно, чтобы день хорошо задался. Мать Ксении Собчак остается, Людмила Нарусова остается представителем исполнительной власти Республики Тува. Остается женщина-сенатором. Ну а как? Ей же надо где-то харчеваться. Там служебную машину. Ей же надо как-то обосновывать. Поэтому вдова Собчака, конечно же, останется сенатором, я думаю, до конца своей жизни. Жить ей до 120 лет. Так, ну это была короткая и бессмысленная новость. Давайте поговорим еще про новости куда как более осмысленные. Вообще вот, если стряхнуть там этот вымученный юмор и натужную иронию, которая, да, вы правы, там периодически, в общем, проскальзывает в наших эфирах, ну а как без этого-то? Многовато новостей, которые напрягают для этого солнечного утра среды. Одна из новостей, ее качали вчера, видимо, будут продолжать качать сегодня, это, извините меня, тот самый ковид, который давно уже стал, в общем, таким фоновым, не знаю, даже не новостью, а неким обстоятельством жизни.
Которым... Как ветер, как снег, как дождь, он есть вроде бы.
Да, но смотрите, как бы, то есть вот в этом состоянии действительно можно жить сколь угодно долго. И с моей точки зрения, общество к этому привыкло и вообще перестало реагировать на любые цифры. А вчера информационные ленты в топ поставили новость. Рекорд смертности с начала пандемии. Ну и там написано, 857 или 855 человек умерло за одни сутки в России. Значит, если бы эта цифра прозвучала бы года полтора назад, все бы, наверное, да, действительно ужаснулись бы. То есть это действительно очень много. Это правда очень много. Вот, знаете, для того, чтобы вы смогли проверить собственные эмоции, насколько они стираются, насколько вот градус психопатии снижается, ну, в плане ковида, посмотрите статистику с начала пандемии. Вот что происходило там в конце 19-го, начале 20-го года. Какие были цифры? 20, 30, 40 человек в день. Господи, вот в течение 2 лет я там хожу в студию Первого канала, в течение 2 лет регулярно ну, где-то вот, вот сейчас уже все равно там раз в 2-3 недели тема всплывает. Регулярно обсуждается тема ковида. Я помню, как обсуждалось там, господи, страшная смертность, умерло 40 человек. Я помню, как меня там американский коллега обзывал фашистом, когда я кричал. Значит, в Америке на тот момент, по-моему, умерло от ковида уже, по-моему, 120 тысяч человек. Ну, я, в общем, что-то такое неполиткорректное заявлял о том, что, ну, типа, что их жалеть, они же враги. Вот. А сейчас в России уже более 200 тысяч человек умерло от ковида. И никто на это, на самом деле, не обращает никакого внимания.
И новых случаев повышается число.
Да, сейчас, да сейчас, сейчас почему обратили внимание? Нет, совершенно не потому, что достигнут очередной рекорд, потому что статистике, на самом деле, конечно же, никто не верит. Мне кажется, вот обострение, оно еще срослось, потому что в коммунарку забрали Ларису Гузееву. Ей таки поставили диагноз коронавирус. И, в общем, насколько я понял, ну, раз отвезли в коммунарку, состояние ее средней тяжести. И Дмитрий Киселев, глава, господи, РИА Новости, ведущий с телеканала России, тоже переболел. Привитый, кстати, как он уверяет, хотя врет, наверное, но переболел и тоже болел.
Нет, он дал интервью, потом уже постфактум сказал, что он был привитый и, по-моему, даже ревакцинированный.
Вы видите как? А? Это он подрывает нашу веру в вакцину. В общем, веры ему нет, на самом деле. Вообще веры никому нету. Вот. Но то, что мы знаем наверняка, то, что Ларису Гузееву забрали в коммунарку. Вот это вот я знаю точно. Вот это вот факт. Вот от этого давайте и плясать. Значит, еще какие факты, которые нужно сложить в некий там небольшой пазл. А, то, что уже ряд регионов ввели ограничения. А там опять ввели какие-то QR-коды. А, детей переводят на удаленку. Началось все с Саратовской области, насколько я помню. А ужесточение в Курской области,
в Самарской
области. И, судя по всему, октябрь, ну, по крайней мере, крупные города, по крайней мере, Москва, по крайней мере, Питер, я так думаю. Вот ну, сейчас попрогнозирую немножечко. Удаленку для детей введут. Зачем? Совершенно непонятно. Смысла в этом никакого нету практического, кроме одного. Кроме одного смысла. А все больше и больше и больше разговоров про необходимость тотальной вакцинации теперь еще и детей. Ну, поскольку во всем мире процесс этот идет в полный рост, сначала начали вакцинировать детей старше 12 лет, а сейчас уже начали, по-моему, старше 6 лет. Все врачи практически говорят, что с точки зрения детского здоровья нет никакой необходимости. Дети болеют, конечно, коронавирусом, но болеют им либо совершенно бессимптомно, либо в очень легкой форме. Объяснение, ну они же являются переносчиками, и что? Ну так вакцинируйте их родители, вакцинируйте их дедушек и бабушек. Детей-то зачем трогать? Ну то есть как бы если это не несет угрозы здоровью ребенка, какого черта его вакцинировать? В чем смысл? Я-то вот как человек циничный вижу смысл только в одном. В интересах производителей вакцин. Уж извините меня, пожалуйста. Вот тот, кто контролирует выпуск спутника ВИ, вот тот заинтересован в постоянном расширении вот этой социальной базы вакцинации, в том числе и за счет детей.
И в постоянных ревакцинациях в том числе.
Бог с ними, с постоянными ревакцинациями. Не об этом сейчас речь идет. Это точно для России не актуально. Почему растет статистика заболеваемости и что с этим делать? Ну, совершенно очевидно, что с этим делать. По-моему, за 2 года уже ответ выработан. Не надо насиловать людей там принудительным ношением масок, которые ни от чего не спасают все равно. Ни перчаток. Хотя некоторые до сих пор и в перчатках ходят по улицам. По улицам, я вас уверяю. Идет человек по пустынной улице в 6 утра в наморднике и в перчатке. Я регулярно их встречаю. То есть понятно, что их нужно забирать по психиатричке вот, и везти в Кащенко лечить. То есть это люди уже больные. И болеют они не ковидом, они болеют психическими расстройствами. Справиться с этим можно только одним способом. Этот способ человечество выработало 150 лет назад. Вакцинацией. Тем более, что у России, ну... как у наследницы и Российской империи, как у наследницы там, советской системы здравоохранения Великого Семашко, знает наша медицина, даже вот при том катастрофическом уровне образования, который у нас есть, в том числе и в медицине, все равно знает, в учебниках написано, что вакцинация делается быстро. быстро и, конечно же, принудительно, административными методами, методом государственного террора, именно так. Чё себя обманывать? Какие к чертям собачьим маски? На задницу себе маски наденьте, дорогие друзья, начальники там из Роспотребнадзора. Вот наденьте и носите их. А людей нужно принудить к вакцинации. Тем более, что в Москве это получилось. Вот Собянин поставил задачу, за что его ненавидят, конечно, многие, что все к такому-то числу таксисты должны иметь ковид-сертификаты. Нет ковид-сертификата – в лес иди. Иди копай торф во Владимирской области. И чё, кто-то поехал копать торф? Нет, все привились. Хочешь работать в торговле? Ковид-сертификат предъяви, мил человек. Что не хочешь? Боишься прививки? Не хочешь, значит, себе шмурдяк в вену колоть? Да бога ради, иди собирай картошку. Под Новгородом Великим. Что, кто-то поехал картошку собирать? Нет, там нехватка рабочих рук. Пошли все и ширнулись. Вот то же самое и должно быть абсолютно везде. Поэтому показатели вакцинации в Москве, хотя здесь живет 15 миллионов человек, самые высокие. А в среднем по России отвакцинировано на 29.09.21 менее 20% населения, точнее 18,5%. А мы не просто внизу, мы в самом низу. И кому предъявлять претензии? Людям? А люди, причем люди тупые. Людьми надо управлять. Для этого там ты, руководитель, поставлен, чтобы управлять. А не обсуждать всякие глупости, как вчера по лентам там прогнал опять-таки тот самый Роспотребнадзор вместе со своей Поповой. Мы будем требовать ужесточения антиковидных мер, опять-таки, в формате ношения масок. Мы обещаем закрыть торговые центры. Себя закройте. Если вы не в состоянии обеспечить вакцинацию в течение года, а я напомню, Россия устами своего президента, он на себя этот головняк взял, он опять расплатился своим рейтингом, объявила о том, что она первая зарегистрировала антиковидную вакцину. Дальше, правда, много было других вопросов, да, на каких мощностях ее делать, соответственно, почему ее до сих пор не признал ВОЗ. И все остальное, ну хорошо, ладно, там, враги мешают. Бог с ними, с врагами. У нас за границу ездит 10% населения, переживем как-нибудь. Но в России-то почему такая статистика? Почему мы входим в осень 2021 года, а к отделениям скорой помощи действительно стоят очереди из машин в больших городах? И это правда. А все продолжают жевать сопли. Все продолжают жевать сопли и рассказывать про маски. Какие маски? Ну, какие маски? Я не очень этого понимаю. Это какая-то просто вопиющая импотенция. Просто демонстративная импотенция. Ну, отправьте импотентов на лечение и возьмите здоровых, энергичных и с высоким уровнем тестостерона. Вернемся после перерыва.
В семье и без меня, как говорится. Но, тем не менее, я вот олицетворяю собой, ну, пусть кривенько, но образ будущего России.
Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский.
Плачу за всех!
Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать.
Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь ими щеголяют направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, инфо-цыгане всякие, потом говорят, а давайте будем рот повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать.
По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда».
А умные экономисты, да что там, себя даже не побоюсь, сидят на радио «Комсомольская правда».